Трудно представить, что оба произведения — «Солнце мертвых» и «Лето Господне» — написаны одним человеком, что воспевший Божий свет смог с такой же силой отобразить дьявольскую тьму. Для русских людей, чья родина Россия, важно понять произошедшее. Что же это было? Каким образом брат пошел на брата? Кто велел черноморским матросам убивать мирных и безоружных людей, виноватых лишь в том, что осенью 20-го года они оказались в Крыму? Почему они послушались? «Редкий случай феноменального сумасшествия расы», — написал писатель Вересаев, врач по образованию. «Но раса — это один народ, одной веры, одной истории». А тут действовали по чужой безжалостной указке с целью извести данную расу как таковую. Убивали всех без разбора, неважно какого возраста, молодые и старые, дети, здоровые, больные, выздоравливающие, ведь Крым — это здравница России. Русские цари отстроили ее заботливо, именно для лечения. Особенно последний царь Николай II постарался. При нем на личные деньги его семьи были выстроены санатории, куда ехали лечиться со всей России, и бесплатно. Обычный человек, обыватель в хорошем смысле, особенно если стар или слабого здоровья, не занят политикой. Была армия Врангеля, люди жили свою жизнь. Пришла Красная армия, собирались продолжать. Даже раненые в госпиталях, которые уехать с белыми не смогли, все же зверской и моментальной расправы не ожидали. Все же белые и красные говорили на одном языке, родились и росли в одной стране. И в армии Врангеля многие оказались не по выбору, а по мобилизации. А начались не просто расстрелы, начались изощренные зверства, каких не знало человечество до рождения Ленина. А что народу побили, которые у Врангеля были по мобилизации солдаты, раздели до гульчиков, разули, голыми погнали через горы, плакали мы, как сбили их на вокзале, кто в одеялке, кто вовсе дрожит в одной рубахе без нижнего, как над людьми-то измывались, в подвалах морили, потом кого расстреляли, кого куда, не доищутся, а расстрелили-то сколько тысяч, и все этот проклятый Белокун, а у него полюбовница, секретарша-землячка прозывается, а настоящие фамилии неизвестно. Вот зверь, стерва, ходил я за одного хлопотать, показали мне одного главного чекиста. Михельсон по фамилии, рыжеватый, тощий, глаза зеленые, злые, как у змеи. Главные эти трое и орудовали, без милосердия. Так в повести «Солнце мертвых» рыбак Пашка рассказывает о происходящем Ивану Шмелеву. Белокун — венгерский коммунист, послан Лениным и Троцким как опричник, то есть чужой, специально для расправы, для устрашения. Настоящее имя землячки, которую упоминает Пашка, — Розалия Соломоновна Залкинд, дочь купца, хорошее образование, но Ленин, совершая захват России, сделал ставку на шпану и на садистов, и они не подкачали. Садистские наклонности Розалии Соломоновны Ленину были известны. Пьяными, обезумевшими матросами управляли психически нездоровые фанатики-русофобы. Они жаждали крови. За год с небольшим в Крыму было убито 120 тысяч человек. Это приблизительно. Способы убийства были разные. В лучшем случае — расстрел. Но потом землячка решила, что пули жалко, и надо просто топить обреченных в море. И топили, привязывая к ногам камни. И толпы мертвецов долго потом стояли на дне Черного моря, а на берегу рыдали близкие. Православную страну Россию захватили бесы, и власть отныне стала бесовской. В проповеди Нагорной продают хамсу ржавую на базаре. Евангелие пустили на пакеты. Новые творцы жизни, откуда вы? С легкостью безоглядной расточили собранное народом русским, осквернили гроб святых и чуждый вам прах благоверного Александра, борца за Русь, потревожили его в вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена лики. Свое, самое имя взяли, пустили по миру, безымянный, родства не помнящий. Эх, Россия, соблазнили тебя, какими чарами споили, каким вином. Это все отрывки из «Солнца мертвых». Сережа был единственным сыном писателя. Он защищал Россию на Германском фронте и вернулся к родителям больным, отравленным газами. Осенью 1920 года, после ухода Белой армии Врангеля, большевики обязали всех оставшихся в Крыму офицеров встать на учет. Жизнь и безопасность им были обещаны командованием Красной армии. Сергей поехал в Феодосию и исчез бесследно в подвалах ЧК. Иван Сергеевич и жена его, Ольга Александровна, писали письма всем, кто, казалось, может помочь найти сына. Писателю Максиму Горькому, Луначарскому надоедали им. «Без сына единственного я погибну. Я не могу, не хочу жить. Помогите, прошу вас, криком своим кричу, помогите вернуть сына. Он чистый, прямой, он мой единственный, не повинен ни в чем». Михаил Иванович Калинин, старичок-большевичок, негодовал на слезные просьбы Шмелевых. «Ну вот не понимает товарищ писатель Шмелев, что в революционной борьбе уничтожать всех подряд, и виноватых, и просто сомневающихся, и попавших просто под горячую руку, это абсолютно нормально». Калинин занимал купеческий особняк в центре Москвы, рядом с Кремлем, соседний с домом купца, чья торговца Климушкина, где когда-то жили мои Монастыревы, и недалеко от церкви Николая Стрелецкого, где настоятелем был когда-то прапрадед отец Андрей Воздвиженский. В этом буквально освещенном московской стариной месте была у Калинина приемная, куда тысячами шли и ехали отчаявшиеся, рыдающие люди в поисках своих близких, и где им объясняли, что расстрелы, аресты, отправки в Сибирь необходимы советской власти для уничтожения врагов революции и построения новой счастливой жизни. И люди привыкали к тому, что беззаконие законно. По всей России планомерно уничтожали купцов и священников, основу и крепу русского государства. В большом, близком мне священническом роду Воздвиженских были расстреляны буквально все. В 1918 году Ленин объявил: «Мы захватили Россию». Так мог сказать только враг, захватчик, оккупант. Именно враги планомерно теперь разворовывали и разоряли страну. Ценности, произведения культуры и искусства вагонами шли в Америку и Европу. Родственники Льва Троцкого умело размещали там несметные капиталы. Устрашающий момент, красный террор, то есть повальные убийства без суда и следствия, продолжался и набирал силу. Иван Шмелев, известный автор многих великолепных произведений, творец русского московского языка, не мог понять происходящего. Стремительно шло одичание когда-то великой страны. Оставшись без бога и царя, русский народ заблудился и забрел в логово кровавого вампира. Писатель понимал одно — прежняя Россия потеряна навсегда. Ее убили. Наконец родители узнали, что сын Сережа расстрелян в ЧК Феодосии, а до этого его больного туберкулезом 3 месяца мучили в сыром подвале. Расстрелял лично чекист Островский, скорее всего, тоже псевдоним. У всей ленинской компании, как и у него самого, были клички и псевдонимы, как и положено в преступном мире. Иван Сергеевич и Ольга Александровна Шмелевы покинули Россию. Они уехали на Запад. Писатель не любил западный мир. Он понимал, какую неблаговидную роль сыграли правительства Англии, Франции, Германии, Америки в гибели его родины. Он уехал, чтобы рассказать людям в Европе о запредельной жестокости большевиков, о том, в какую беспросветную пропасть столкнула Европа его великую страну, страну, которая не щадила себя в войне 1914 года, а еще предупредить, что от железной метлы, которой теперь метут Россию, не застрахован никто. Славные европейцы, восторженные ценители дерзаний, охраняемые законом, за богатыми письменными столами, с которых никто не сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с приятным волнением читаете вы о величайшем из опытов мировой перекройки жизни в России. Я смотрю в сторону бывшей Ялты. Теперь она называется Красноармейск. Ее не видно, но я знаю, течет и течет туда награбленное большевиками добро, поснятое с живых и мертвых, течет к морю, в море стекают реки, течет через сотни рук, поднимается на филюги, на пароходы, плывет в Европу, на Амстердам, на Лондон, за океаны, на Сан-Франциско. Берегись, старая Европа-скупщица, не растеряй чудесное ожерелье славы. Шмелев проклял советскую власть и ее вождей, он имел на это право. А вы, несущие миру новое, называющие себя вождями, любуйтесь и не отмахивайтесь, пафосом слов своих оплакивайте страждущих. Жестокие из властителей, когда-либо на земле бывших, посягнули вы на величайшее, душу убили великого народа. Гордые вожди масс, восядете вы на костях их с убийцами и ворами, и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых. Когда Иван Шмелев покидал Россию, ему казалось, что страшнее увиденного и пережитого ничего уже быть не может. Но началась Вторая мировая война, и уроки большевиков, свидетелями которых он был, стали востребованы. В Европе появились концлагеря, которые впервые как государственный орган возникли в СССР в 1918 году на Соловках по инициативе Ленина и Троцкого. Именно в этот страшный соловецкий лагерь отправляли из Крыма тех, кого не убили осенью и зимой 1920-1921 года. Туда была отправлена Алла Михайловна Лермонтова, сестра бабушки Юрия Селча Вербицкого, моего мужа, молодая женщина, мать двоих мальчиков, которые бродяжничали в Крыму, просто брошенные беспризорные дети и чудом остались живы. Так вот, она была отправлена в этот страшный лагерь, и по воспоминаниям тех, кто провел страшные дни, расстрел в Крыму был гуманным по сравнению с тем, что проходили там именно молодые жены царских офицеров, арестованные в Крыму. Так вот, Гитлер с успехом использовал эту большевистскую практику, и в концлагерях Второй мировой войны тысячи людей были замучены, сожжены, отравлены газом. Иван Сергеевич Шмелев пережил Вторую мировую войну и узнал, что Адольфа Гитлера, с чьим именем были связаны многочисленные преступления против человечества, осудил международный трибунал. Партия нацистов и ее символика были запрещены во всем мире, но Шмелев не дождался осуждения преступлений большевиков, совершавших геноцид русского народа. Живя в эмиграции, писатель Шмелев жил бедно, не искал помощи, дорожил общением с единомышленниками. Из друзей самым уважаемым и близким ему был философ Ильин, их называли «два Ивана». Похоронив жену и находясь уже на излете жизни, Иван Шмелев написал свою последнюю повесть-поэму «Лето Господне» о красоте и высоте русского православного человека, написал гимн великой бывшей царской России. О, как читало лето Господне русской эмиграции, открывая для себя потерянную родину, ощущая себя причастной к ее величию, к ее духовной связи с Господом и вечностью. «Сама духовная ткань верующей России», — сказала книге Шмелева Иван Ильин, — «оживлялась, казалось, заглохшее, но свойственное русскому человеку монархическое чувство. Всем вдруг стало понятно, что только законная царская власть обеспечивала России жизнь, про которую рассказал в повести Иван Шмелев. Как написал один из его современников, читал и слезы благоговения, благодарности и раскаяния закипали то и дело, и мешали видеть, и хотелось встать и петь благодарно: «Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на радость нам». 24 июня 1950 года Шмелев приехал в Покровский женский монастырь, который в 120 километрах от Парижа. Он задумал новую большую работу и приехал помолиться и взять в монастыре благословение. Вошел в отведенную ему комнату, положил вещи, заспешил на вечернюю службу и скончался от сердечного приступа. К слову, в этот день именинник Варнава Гефсиманский похоронили его рядом с женой на русском кладбище Сан-Женевьев-де-Буа, а после перестройки в России прах супругов перевезли в Москву, в Донской монастырь. Писатель хотел лежать рядом с отцом, к тому же Донской монастырь — это тоже за Москворечье. Царство небесное и вечная память. Спасибо писателю за то, что оставил нам в своих книгах неповторимый образ прошлой России, ее самобытность, богатство, счастье. Благодаря Шмелеву мы можем сравнить две России, наших предков, и ту, в которой сейчас живем. Разница большая. Советской власти уже нет, нынешнее поколение русских людей живет относительно свободно, а все же правда так и не восторжествовала, преступления большевистской власти осуждены по закону не были, и вся ее символика взята в постперестроечную жизнь России. На лжи и крови держалась советская власть, начиная с 1917 года, отсутствие правды о преступлениях большевиков, как ржавчина разъедает жизнь страны сегодня. Стыдно должно быть нам, потомкам славных русских предков, за то, что возвеличили палачей народа нашего. Стыдно перед Иваном Сергеевичем Шмелевым, его сыном Сергеем, перед тысячами замученных, что в Крыму есть улицы, названные именами палачей Розалии Залкинта, землячки, и Бела Куна. Стыдно за огромного каменного Ленина на месте церкви Казанской, за мавзолей, за станцию метро «Войковская», за то, что прах землячки Залкин хранится в древней кремлевской стене наряду с другими партийными убийцами. Бесы продолжают мешать нашему народу жить свою русскую православную жизнь, и пока они победили. Но все же это только пока, ибо русский народ особенный, 200 лет терпит, а потом все же пробуждается и идет на поле Куликова с иконами, хоругвями, и никакие бесы ему тогда не страшны. В это веришь, на это надеешься, читая книги Ивана Шмелева.